В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Радио «Эхо Кавказа» вещает в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сухуми, Цхинвали, Тбилиси, 21 час. Сегодня 5 июня, у микрофона Олег Усов. Добрый вечер. В нашей программе: Вене вынесен приговор убийцам бывшего охранника Рамзана Кадырова.
Убийство было почти сразу квалифицировано как политическое.
Ингушская полиция практикует избиение заключенных.
Во дворе изолятора, когда заключенных стали выводить из автозака, на них набросились сотрудники в масках, вооруженные дубинками.
На этой неделе прошли похороны абхазского лидера Сергея Багапш.
Тело президента Сергея Багапш вынесли и пронесли практически пешком через весь город, самый центр.
Эти и другие темы в нашей воскресной информационно-аналитической программе «Весь Кавказ» и выпуске новостей. Новости представит моя коллега Любовь Баматова.
В главных новостях: в Йемене противники президента Салиха празднуют его отъезд из страны. Число погибших на границе Израиля и Сирии возросло до 4. В Молдавии местные выборы признаны состоявшимися. В столице Йемена Сане, собравшиеся на площади Тахрир, противники президента Али Абдалы Салиха празднуют его отъезд из страны. Салих вчера прибыл в Саудовскую Аравию для прохождения курса лечения в Эр-Рияде. Он был ранен в пятницу во время обстрела его дворца повстанцами. По сообщению Франс-Пресс, вице-президент Йемена Абд-Рабу Мансур Хади, на которого временно возложены обязанности президента, сегодня встретился с послом США в этой стране Джеральдом Ферстейном. Американский посол выразил готовность США сотрудничает с Йеменом в поддержании мира, стабильности и единства в этой стране. По поступающим сообщениям, десятки вооруженных людей сегодня атаковали президентский дворец в Таизе, втором по величине городе Йемена. Погибли 4 военнослужащих йеменской армии, один из нападавших также погиб. Выборы в местные органы власти признаны состоявшимися в Кишиневе и многих населенных пунктах Молдавии, сообщил в воскресенье председатель Центра избиркома республики Юрий Чекан. Как сообщает корреспондент Радио Свобода Ирина Северин, по данным, на 15 часов местного времени в Кишиневе приняли участие в голосовании более 35% кишиневцев. Это необходимый минимум, достаточный для признания выборов состоявшимися. По данным Центра избиркома, наиболее активны жители северных районов Молдавии.
Эхо Кавказа. Новости.
Министры финансов стран-участниц Евразиатского экономического сообщества одобрили выделение Беларуси кредита из антикризисного фонда организации. Общая сумма заимствований – 3 миллиарда долларов в течение 3 лет, начиная с 2011 года, рассказывает Игорь Корней.
Среди главных требований всероссийской акции протеста...
Бывший премьер-министр Белоруссии Михаил Чигирь уверен, говорить об эффективности оказанной помощи можно будет лишь при одном условии – если власти приступят к масштабным реформам. Вот уже 3 месяца Белоруссия живет в условиях острого финансового кризиса. После отказа Национального банка продавать валюту коммерческим банкам из свободной продажи пропали доллары, евро, российские рубли. Практически парализована деятельность на межбанковской бирже. Не улучшила ситуацию и 56-процентная девальвация белорусского рубля. Бездействие властей привело к тому, что, как считают эксперты, национальную валюту нужно обесценивать еще настолько же. Представители правительства Белоруссии удовлетворены условиями заимствования. Министр финансов Андрей Харковец заявил, что выделенные ресурсы – очень удачная и своевременная помощь для экономики страны. По его словам, принятое решение свидетельствует о том, что предъявленные правительством Белоруссии гарантии подразумевают существенный пакет мер по выходу из финансового кризиса. Кстати, одним из условий успешной реализации программы кредитования является приватизация, от чего так долго отказывалась белорусская руководство. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Завершилась всероссийская акция протеста родителей и педагогов за полноценные места в детских садах для всех детей и достойные условия труда воспитателей, рассказывает Виталий Камышев.
Среди главных требований всероссийской акции протеста – прекратить уплотнение в детских садах, обеспечить воспитателям достойные зарплаты и отправить в отставку главного санитарного врача Геннадия Онищенко и министра образования и науки Андрея Фурсенко. Общероссийское движение «Российским детям доступное дошкольное образование» объявило о новой долгосрочной акции под названием «У нас в семье дошкольник, мы обязательно пойдем на выборы». 2 миллиона российских детей стоят в очереди, а сколько сколько еще детей ходит в детсады, которые сейчас уплотняет нынешняя власть. Еще свыше 5 миллионов. Значит, всего родителей дошкольников с другими родственниками не менее 14 миллионов человек или около 15% от имеющих право голоса граждан, говорится в заявлении движения «Российским детям доступное дошкольное образование», опубликованном на его сайте. В нем также содержится призыв голосовать за любую оппозицию власти, которая творит беспредел с дошкольным образованием. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Сегодня в Сочи открылся 22-й кинофестиваль «Кинотавр». Премию за честь и достоинство профессии в этом году получил режиссер, актер и сценарист Андрей Смирнов. Рассказывает Марина Тимашева.
Фильмом открытия фестиваля стали «Два дня Авдотьи Смирновой», дочери Андрея Смирнова. В этом фильме сам Андрей Смирнов играет эпизодическую роль. Вообще «Два дня» — это романтическая комедия, в которой на экскурс в жизнь писателя XIX века накладывается современная история, а социальная проблема разрешается через любовную коллизию. Главные роли в фильме исполняют Ксения Рапопорт, самоотверженная и честная сотрудница провинциального музея, и Федор Бондарчук, большой министерский чиновник. Фильм имеет все шансы понравиться зрителям. Нужно сказать, что организаторы фестиваля придумали своего рода кольцевую композицию, потому что на закрытии кинотавра покажут Елену Андрея Звягинцева, картину, завоевавшую спецприз Каннского фестиваля. А в ней Андрей Смирнов играет главную роль. Если бы фильм вошел в конкурс фестиваля, то Андрей Смирнов мог бы претендовать еще и на награду за лучшую мужскую роль.
Рассказала Марина Тимашева. Папа Римский Бенедикт XVI в ходе визита в Хорватию провел мессу под открытым небом на территории ипподрома в Загребе. В своем выступлении перед десятками тысяч верующих понтифик говорил о необходимости сохранения традиционных семейных ценностей в Европе и о том, чтобы молодые люди не боялись заключать браки и растить детей. Прибыв в субботу в Хорватию с двухдневным визитом, Бенедикт XVI заявил о поддержке стремления этой страны, почти 90% населения которой составляют католики, вступить в Евросоюз.
Спасибо. Новости представила Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа». В эфире ежедневная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». У микрофона Олег Усов. Переходим к обсуждению главных тем. В среду, 1 мая, в Вене завершился процесс по делу об убийстве бывшего охранника Рамзана Кадырова Умара Исраилова. Трое подсудимых признаны коллегией присяжных виновными во всех предъявленных им обвинениях. Из Вены репортаж Марии Клайн.
Процесс по делу об убийстве Умара Исраилова, уроженца Чечни, получившего статус беженца в Австрии, с самого начала привлек к себе пристальное внимание австрийской общественности и средств массовой информации. И дело не только в том, что Исраилов был застрелен открыто, днем, на улице австрийской столицы, недалеко от его дома. Убийство было почти сразу квалифицировано как политическое. Венское региональное управление по борьбе с терроризмом заявило, что располагает доказательствами того, что приказ доставить Исраилова в Чечню или убить, могут сходить от президента Чечни Рамзана Кадырова. Исраилов, служивший в охране Кадырова и бежавший из Чечни в 2006 году, подал иск против Кадырова в Страсбургский суд по правам человека. Он утверждал, что был свидетелем пыток и похищений людей, которые осуществлялись по приказу чеченского президента или лично им самим. По мнению австрийской юстиции, отказавшись отозвать свой иск и вернуться в Чечню, Исраилов подписал себе смертный приговор. В заключительной речи на процессе прокурор, требовавший пожизненного заключения для всех трех обвиняемых, особенно подчеркнул политические мотивы преступления. Средства массовой информации с самого начала назвали процесс спектаклем без главных действующих лиц. Лечье Богатирову, которого следствие считает непосредственным исполнителем преступления, удалось скрыться. По имеющимся данным, он находится в Чечне. Прямых улик против Рамзана Кадырова у следствия не было. В то же время главный обвиняемый по делу заявил, что близко знаком с Кадыровым, который смог бы представить доказательства его невиновности. Судья дал согласие на допрос Кадырова в качестве свидетеля с помощью видеоконференции. Однако российские власти проигнорировали запрос австрийских коллег. В марте в одной из венских газет появилось сообщение о том, что в ответ на вопрос журналиста об обвинениях со стороны Австрии Кадыров ответил: «Не знаю, что в данный момент происходит в Австралии, но если бы я хотел убить Исраилова, то сделал бы это здесь, в Чечне, и никто бы об этом не узнал». Австрийские правозащитники, внимательно следившие за процессом, выразили сожаление в связи с тем, что российские власти не пожелали сотрудничать с австрийским судом. В ходе процесса были заслушаны показания экспертов международных правозащитных организаций о нарушениях прав человека в Чечне. Генеральный секретарь австрийского отделения Amnesty International Хайнц Патцельт заявил, что считает приговор по делу об убийстве Умара Исраилова прямым призывом к российской юстиции продолжить судебное преследование тех, кто стоит за этим преступлением. Он вновь подчеркнул причастность к этому политическому убийству правительства Рамзана Кадырова.
Материал Марии Клайн.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
31 мая в изоляторе временного содержания при МВД Ингушетии сотрудниками силовых структур были жестоко избиты несколько заключенных. В основном это жители Малгобекского района, обвиняемые в причастности к незаконным вооруженным формированиям. Дела обвиняемых в настоящее время рассматривает районный суд. Об обстоятельствах избиения рассказывает глава ингушского отделения правозащитного центра «Мемориал» Тимур Акиев.
31 мая ВВС по республиканском МВД сотрудниками силовых структур были жестоко избиты несколько заключенных. В основном это жители Малгобекского района, которые обвиняются в причастности к НВФ и чье дело в настоящее время рассматривается районным судом. 1 июня сотрудниками аппарата уполномоченного по правам человека в Ингушетии совместно с сотрудником правозащитного центра «Мемориал» посетили с проверкой ЭВС и побеседовали с пострадавшими от побоев заключенными. В тот же день в ВВС с проверкой побывали представители общественной наблюдательной комиссии по Республике Ингушетия Магомед Мусульгов и Руслан Бадалов. В ходе опроса заключенных удалось выяснить, что 31 мая ВВС при МВД по Республике Ингушетия из СИЗО города Пятигорск были доставлены 11 человек. 10 из них проходят по одному уголовному делу. Во дворе изолятора, когда заключенных стали выводить из автозака, на них набросились сотрудники в масках, вооруженные дубинками. Ведомственную принадлежность силовиков установить не удалось. Они стали кричать на заключенных, приказывали им встать на колени, при этом били дубинками по ногам. Тех, кто отказывался выполнять унизительную команду, били дубинками по всему телу и по голове. У некоторых сотрудников в руках были арматуры. Упавших на землю заключенных забивали ногами. Заключенные в знак протеста стали резать себе вены. Сотрудники ИВС в ситуацию не вмешивались. После того, как избиение прекратилось, они развели заключенных по камерам. Наличие гематом, ушибов и порезов были зафиксированы в журнале дежурной медсестры ЭВС. Она же оказала первую медицинскую помощь. Затем помощь оказали в республиканской больнице. 2 июня родственники пострадавших с письменным заявлением обратились к главе республики Евкурову, в республиканскую прокуратуру, Совет безопасности и правозащитные организации. Они просят провести проверку данного факта, привлечь к ответственности должностных лиц, допустивших произвол, и принять меры по недопущению в будущем подобных акций насилия. Похожий случай имел место в том же самом ИВС в феврале 2008 года. Заключенных избивали в камерах. Они также проходили по одному уголовному делу и подозревались в причастности к НВФ. Виновных не выявили, никто из должностных лиц наказания не понес. А применение силы объяснили тем, что заключенные отказывались выезжать в СИЗО города Пятигорска. В этот раз никаких внятных объяснений не последовало. Да и в чем можно было обвинить только что прибывших по этапу заключенных? В отказе выполнять команду встать на колени? Или в том, в чем их уже обвинило следствие? Но за это в демократическом государстве не бьют дубинками по голове, а вид наказания определяет суд. Тимур Акиев, специально для Кавказского часа, город Назрань.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Говорит радио «Эхо Кавказа», вы слушаете воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В четверг в абхазском селении Чгарда состоялись похороны президента де-факто Республики Абхазия Сергея Багапш. О том, как проходила траурная церемония, радио «Эхо Кавказа» рассказал главный редактор газеты «Чегемская правда» Инал Хашик.
С 8 утра тело президента Сергея Багапш с дома, где проходила гражданская панихида эти последние 2-3 дня, вынесли и пронесли практически пешком через весь город, самый центр, там, где находится Сумская филармония. И вот там уже состоялось официальное прощание. И, надо сказать, было огромное количество народу, большая очередь, даже иногда давка. И вот этому количеству народу не помешало даже очень плохая погода. Ливень был в Сухуми. Тем не менее, люди ждали по несколько часов, чтобы попрощаться с президентом Сергеем Багапш. Было очень много гостей с российских регионов. По крайней мере, я видел там и президента Кабардино-Балкарии Конокова, президента Ингушетии Ивкурова, главу Краснодарского края Ткачева. Было очень много депутатов Госдумы, были представители российского бизнеса, также очень большая делегация абхазской диаспоры, которая проживает за рубежом, это в Турции, в Сирии, Иордании и так далее. Было очень много также представителей казачьих организаций Юга России. Последние 2-3 дня все время дискутировалось, кто приедет. То сообщалось, что президент Медведев приедет попрощаться с президентом Багапш, то говорили, что премьер-министр Путин приедет. В конце концов, стало ясно, что Путин приезжает. Он приехал, но учитывая, что очень много народу было, тем не менее, вот поток людей, которые должны были попрощаться с телом Багапш, они все-таки придержали на минут 20. Это, конечно же, создало некоторый дискомфорт. И вот ждали, когда придет премьер-министр Путин и попрощается с Багапшем. Был и такой, как бы, несвойственный абхазский действительности, реалии, такой момент, который произошел.
Рассказывал главный редактор газеты «Чегемская правда» Инал Хашик. А тему продолжит политолог Сергей Маркедонов.
Сергей Багапш ушел из жизни в самый разгар своей второй президентской легислатуры. До трагической даты 29 мая 2011 года ничто не предвещало обострения политической борьбы в частично признанной республике. Ближайшие парламентские выборы здесь были намечены на 2012 год. И это при том, что законодательная власть в Абхазии играет важную, но все же подчиненную роль по сравнению с институтом президента. Главу же республики предстояло избрать только в конце 2014 года. Однако, как известно, человек и политик предполагает, а Бог располагает. Уход из жизни второго президента республики практически в одночасье сформировал новый вопросник для абхазских политиков, а также для российских кураторов этого направления. На носу выборы президента. И в 2011 году кампания в Абхазии ожидается не похожей на все те, которые были раньше. В 1994 и 1999 годах избрание президента было по сути референдумом о доверии харизматическому лидеру абхазского национального движения Владиславу Арзинбе. В 2004 году наблюдатели увидели провал операции «Преемник» и сценарий «Цветной революции» с поправками на спорный статус Абхазии. Впоследствии именно эта республика подарила постсоветской политике беспрецедентный казус. Кандидат, считавшийся чужаком для Кремля, сумел наладить с российской властью не просто конструктивные отношения, а получить из ее рук признание государственной независимости. Выборы 2009 года прошли в гораздо более спокойной обстановке по сравнению с горячей осенью 2004. Однако они продемонстрировали чрезвычайно важную тенденцию. Грузинский фактор в Абхазии стремительно маргинализировался. И на первое место во внутриполитической дискуссии вышел вопрос о цене российского военно-политического патронажа. Сергей Багапш ушел в то время, когда эта проблема еще не вышла на свой пик. Очевидно, что досрочная избирательная президентская кампания 2011 года поставит эту задачу с новой силой. И интересно то, что ни одного предполагаемого кандидата нет простого ответа на данный вопрос. Впрочем, дело не только в предполагаемых вариантах ответа. Самих потенциальных кандидатов на президентский пост невозможно раз и навсегда ранжировать, как пророссийских деятелей, националистов или западников. Сегодня шансы попасть в президентское кресло особенно велики у Александра Анкваба. Он действующий вице-президент, вчерашний премьер-министр. Его аппаратному опыту могут позавидовать многие постсоветские политики. В советские времена он был едва ли не самым молодым полковником в системе МВД, работал в органах союзной Грузии, а после распада СССР стоял у истоков правоохранительной системы Абхазии, имел опыт ведения бизнеса в Москве. На первый взгляд, биография, которая может быть приемлема как для абхазских избирателей, так и для Москвы. Однако на другой чаше весов его неуступчивый характер. Анкваб, как известно, не смог сработаться с Арзинбой. Репутация несговорчивого политика и сторонника жестких методов антикоррупционной борьбы. Непраздный вопрос, готова ли Москва сработаться с норовистым силовиком. Совсем по-другому выглядит имидж действующего премьер-министра республики Сергея Шамбы. Дипломат, вовлеченный во все значимые переговоры с участием Абхазии. Как говорится, от одной Женевы до другой. Контакты с ООН, представителями Европейского Союза, США, умение маневрировать, скрывать свои мысли. За последний год Шамба сильно преуспел в наращивании своего внутриполитического капитала. И здесь он далеко не всегда соответствовал тому имиджу демократа, который обычно рисовали те, кто с подозрением или недоверием смотрел на, условно говоря, государственника анклава. Взять хотя бы историю недавнего церковного раскола. Как бы то ни было, но и Шамба не выглядит политиком, готовым к беспрекословному подчинению инструкциям Кремля. В условиях 2011 года не стоило бы сбрасывать со счетов и оппозиционеров, прежде всего Рауля Хаджимбу. Да, он оказался несостоявшимся преемником, но это было во время Сергея Багапша. Уход второго президента в мир иной повышает возможности Хаджимбы. Ведь старые связи по 2004 году у него в Москве остались. Да и опыт службы в системе КГБ СССР в этом контексте не будет лишним, равно как и желание достичь высшей цели для абхазского политика. Но сегодня именно Хаджимба последовательно критикует абхазские власти за безоглядное открытие республики для российского бизнеса, равно как и за неготовность обеспечить собственную безопасность без помощи Москвы. Последние годы именно у него и его сторонников репутация традиционалистов и националистов. Спору нет, у всех потенциальных кандидатов на пост президента есть общее устремление. Это независимость от Грузии и стратегическое взаимодействие с Россией. А вот дальше начинаются нюансы и детали. Какая степень такого взаимодействия оптимальна? Где помощь переходит в зависимость? И как сохранить внутреннее многообразие, сотрудничая с государством, не слишком благоволящим к цветущей сложности? Все эти вопросы в ближайшее время получат свои ответы. И кто бы ни был третий президент Абхазии, он во многом будет сверять свой компас с политическими координатами, установленными предшественником. Сергей Маркедонов, Вашингтон, США.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 11 985 и 15 545.
Эхо Кавказа.
В Духовном управлении мусульман Северной Осетии возмущены арестами членов местной УМы, которые прошли после убийства на прошлой неделе поэта Шамиля Джикаева. Действия правоохранительных органов, как полагают в Духовном управлении мусульман, могут привести к резкой радикализации настроений среди верующих, рассказывает наш корреспондент во Владикавказе Жанна Тарханова.
Аресты мусульман в Северной Осетии начались на следующий день после убийства поэта Шамиля Джикаева. Двое друзей Аслан Гацалов и Алик Гадзаонов возвращались домой после намаза. Их задержали для того, чтобы выяснить возможное местонахождение Давида Мурашева, подозреваемого в убийстве поэта. Уже после спецоперации и убийства Мурашева начались аресты членов местной мусульманской уммы. Был задержан и имам соборной мечети Владикавказа, уроженец Дагестана Куват Исмаилов. Глава Духовного управления мусульман Северной Осетии Хаджи Мурат Гацалов заявил журналистам, что он возмущен необоснованными арестами мусульман. Более того, мусульмане выразили недоумение словами министра внутренних дел республики Артура Ахмедханова, заявившего о наличии в Северной Осетии экстремистского анклава. Муфти пригрозил отставкой, если власти не хотят считаться с духовным управлением мусульман. Представитель духовного управления мусульман республики Феликс Цоков опасается, что массовые аресты мусульман могут спровоцировать вооруженные события, подобные нальчикским в ноябре 2005 года.
Вот аналогию я вижу сейчас, то, что я вижу сейчас, заявление первых лиц, силовиков, что это анклав, как он у нас появился. Но среди этих 20 человек подавляющее большинство людей, которых я лично знаю, я это исключаю. И то, что сейчас вот такое происходит, анклав, обозвали анклавом, а посмотрите, аналогия была точно такая же в Кабарде. И если мне сотрудники некоторые силового блока звонят и говорят, я в этом участвовать не хочу, в этом беспределе.
Религиовед, кандидат философских наук Тимур Дзранов считает, что мусульманская община должна была сама предотвратить трагические события в республике, а не обвинять правоохранительные органы в неправомочных действиях.
И искать вину только в органах? Ну, это несерьезно и непродуктивно. И не надо нагнетать обстановку. Если наша мусульманская община является частью нашего общества, то она должна проявлять какое-то доверие. Это с одной стороны. А с другой стороны, эти люди находились, такие как Мурашев, находились среди общины, и было бы более разумно со стороны общины предотвратить эти действия, а не говорить о неправомощности действий после такого чудовищного события, как убийство Жикаева.
Мои собеседники выразили тревогу. Лишь бы события в республике не спровоцировали бы межэтнические и межрелигиозные столкновения. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа».
Размышляя о варварском убийстве осетинского поэта Шамиля Джикаева после его стихотворения о чеченских паломниках в Беслане, писатель Герман Садулаев убежден, что поэзия не должна быть наказуема. А заявление омбудсмена Чечни Нухаживо, заявившее, что поэт сам спровоцировал собственных убийц, вполне тянет на уголовное дело по факту разжигания межрегиональной розни. Слово Герману Садулаеву.
Весь Северный Кавказ потрясен чудовищным и варварским преступлением – убийством осетинского поэта и ученого Шамиля Джикаева. С поэтом расправились за его стихотворение «Едут волчата на хадж». В нескольких строках Джикаев заклеймил пороки и лицемерие людей, прикрывающихся религией, а в действительности имеющих в сердце не веру, а злобу. Некоторые мусульмане усмотрели в стихотворении оскорбление их религии, хотя поэт писал о конкретной группе лицемеров, осквернивших памятник жертвам трагедии в Беслане. Те, кто посчитали себя обиженными, начали официальный процесс против Джикаева, но экспертиза не обнаружила в стихотворении никаких признаков оскорблений и разжигания розни, и дело было закрыто. В это же время поэта запугивали телефонными звонками и сообщениями в интернете. Говорят, что ему был поставлен срок – 3 года, после чего он и был убит, так, как ему угрожали. Поэту отрезали голову. Правоохранительные органы быстро установили подозреваемого, которым оказался некий Давид Мурашев, известный в Осетии по кличке Диц, недавно обратившийся в ислам и, по версии правоохранительных органов, сотрудничавший с радикалами и террористами. При задержании Мурашев оказал сопротивление и был убит. Пока правоохранительные органы не раскроют дело полностью, не установят круг сообщников и не обнародуют доказательства, у общества есть справедливые основания сомневаться, что версия о Мурашеве единственная и правильная. Между тем, в Духовном управлении мусульман Северной Осетии сообщают, что идут обыски у активных членов джамаата и что несколько членов даже были похищены. Преступление в отношении осетинского поэта должно заставить всех нас задуматься, почему ни правоохранительные органы, ни общество не реагировали должным образом, когда угрозы озвучивались, когда на форумах в интернете шла травля поэта. Нам всем следует быть более внимательными ко всем проявлениям экстремизма, даже и в дискуссиях, и пресекать их, пока они не приняли форму преступлений. Все нормальные люди на Кавказе сейчас сочувствуют семье Джикаева и выражают свое неприятие убийств и насилия. Но один известный нам чиновник, омбудсмен Чеченской Республики Нухажив, прокомментировал события статьей, которая называется «Провокации не пройдут», а между тем сама является худшей из провокаций. После событий на Манежной этого омбудсмена долго не было слышно, и вот он снова вылез, да так, что лучше бы не вылезал. В своем нелепом материале Нухажив, помимо формально пресных соболезнований и прочего, приводит, видимо, свои мысли, очень странные для нормального человека, но, зная этого омбудсмена, мы уже не удивляемся. Из его статьи можно заключить, что Джикаев сам виноват, не надо было писать такое стихотворение. И еще, что зря прокуратура не дала делу против поэта ход. Если бы Джикаева осудили официально, то, может, и не убили бы. Такие высказывания в дни, когда еще трава не выросла на могиле поэта, когда длится траур, чудовищная бестактность. Мне, честно, непонятно, зачем Чеченская Республика держит на посту омбудсмена этого неадекватного человека. Но Хаджиев постоянно встает якобы на защиту чеченцев, вайнахов и мусульман. Но очевидно, что от такой защиты всем только хуже. На самом деле он дискредитирует и чеченцев, и мусульман. Лучше бы он молчал. Реакцию российского читателя легко понять по комментариям к его неумной статье. В конце Нухаджиев подчеркивает с упором, что убийца по национальности осетин. Зачем? Разве не он же говорил, что нельзя подчеркивать национальность преступников? Или нельзя подчеркивать только если они чеченцы, а иначе можно и нужно? Герман Садулаев, Германия, Кройцаус.
Эхо Кавказа. Вы слушаете воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». У микрофона Олег Кусов. В Сухуми, Цхинвали, Тбилиси, 21 час, почти 30 минут. Время краткой сводки новостей. Ее представит Любовь Баматова.
Парламент самопровозглашенной Республики Абхазия на следующей неделе определит дату проведения досрочных выборов президента, сообщает Интерфакс. В случае прекращения президентом исполнения своих полномочий до истечения конституционного срока парламент не позднее, чем через 15 дней со дня такого прекращения полномочий назначает досрочные выборы президента, сказал вице-спикер Народного собрания де-факто Республики Вячеслав Цугба. По его словам, выборы должны быть проведены в трехмесячный срок со дня досрочного прекращения. Прекращение исполнения полномочий президентом Абхазии. Сегодня в Тбилиси при попытке проведения акции правоохранители задержали члена Национального совета Лашу Чхартишвили и еще несколько лиц. Инцидент произошел у здания парламента, где была запланирована акция в связи с презентацией фильма «Пять дней в августе». Полиция пресекла акцию с самого начала. Участники митинга держали плакаты разного содержания, в том числе «Августовские дни – праздник для Саакашвили, для Грузии трагедия», сообщает Интерпресс-Ньюс. Премьерный показ фильма голливудского режиссера Ирени Харлина о русско-грузинской войне состоялся сегодня в кинотеатре «Руставели». Как стало известно позже, была также задержана Ирина Матиашвили, дочь одного из лидеров оппозиционного народного собрания Ираклия Матиашвили. По имеющейся информации, ее задержали в тот момент, когда она шла к зданию парламента, чтобы принять участие в запланированной там акции. Грузия и Суринам подписали совместный протокол о создании дипломатических и консульских отношений, сообщает Грузия Онлайн. В соответствии с совместным протоколом отношения между двумя государствами будут руководствоваться принципами национального суверенитета, уважения территориальной целостности и нерушимости границ суверенных государств. Протокол был подписан постоянным представителем Суринама и Грузии при ООН Генри Макдональдом и Александром Ламая. Церемония подписания протокола состоялась в Нью-Йорке в постоянном представительстве Грузии в ООН. Стороны уведомили генсека ООН Пан Ги Муна о установлении дип-отношений. В 2011 году Грузия установила дипломатические отношения с 12 странами, в частности с Антиго и Барбуда, Республика Гвинея-Бисау, Демократической Республикой Конго, Содружеством Багамских островов, Республикой Гондурас, Республикой Маврикий, Республикой Руанда, Республикой Сомали, Соломоновыми островами, Республикой Тринидад и Тобаго, Тувалу. В Грузии установлены дип-отношения со 157 странами. Родственники задержанных в Северной Осетии членов мусульманской общины обратились за помощью в Духовное управление мусульман республики. По данным задержанию задержано 18 человек, среди них и имам мечети Владикавказа Куват Исраилов, передает 15-й регион со ссылкой на Кавказский узел.
С новостями дня Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа». Слушайте воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». У микрофона Олег Усов, Сухуми, Цинвали, Тбилиси, 21 час 33 минуты. Во второй части нашей программы оппозиция Армении готова к переговорам с властями.
В Армении сейчас происходит то, что произошло в арабском мире, то есть принуждение к внеочередным выборам.
Сдвинется ли с мертвой точки армяно-азербайджанское урегулирование?
Николя Саркози, Дмитрий Медведев и Барак Обама призвали лидеров Армении и Азербайджана продемонстрировать политическую волю.
Кавказские футбольные сборные матчах европейского отборочного первенства.
Были проблемы с приемами мяча, с передачами на фоне техничной и мобильной команды Армении.
Продолжаем программу. Руководство Ингушетии в очередной раз пытается справиться с воровством в республике. На сей раз внимание удостоилась строительная область, рассказывает наш корреспондент Магомед Тариев.
На этой неделе президент Ингушетии Юнусбек Евкуров жестко отчитывал министров строительства, здравоохранения и экономики. Причиной публичного разноса стало посещение им поликлиники, построенной станицей Орджоникидзевской. Увиденное повергло в шок даже видавшего виды президента. Сданный объект не вытягивал даже на Потемкинскую деревню. В апреле этого года строителям и чиновникам досталось от председателя правительства Мусы Чилиева и тоже за новую больницу в селе Плиево. Но урок не пошел впрок. Сказать, что у нас так было всегда, неправда. Так не было. После образования республики Руслан Аушев пригласил словацкие и турецкие фирмы строить в столицу МАГАС и ряд объектов в крупных населенных пунктах Ингушетии. Большинство из них успешно эксплуатируются до сих пор. Единственный серьезный казус случился в 2002 году. Зязиков, выигравший в тот год выборы, буквально через два дня объявил по телевидению, что ему на голову обрушился потолок в кабинете президента. Но многие уверяли тогда, что это был не столько строительный брак, сколько знак Божий. К счастью или нет, но в Ингушетии до сих пор не появился свой Навальный. Количественные параметры откатов и распилов в строительной сфере республики покрыты непроницаемым мраком. Простым гражданам доступна лишь возможность полюбоваться результатами откатного строительства, а они действительно поражают взор и воображение. Одноразовая сантехника и фурнитура, отопление и электрика по технологии 19 века. А говорить о качестве выполненных работ невозможно никакими иными словами, кроме тех, которые не принято употреблять в радиоэфире. Сейчас система откатного строительства обращает скопом все строящиеся государственные объекты в замки из песка. Строители жалуются на чиновников, вымогающих откаты. Чиновники обвиняют строителей в непрофессионализме и желании положить в свой карман сэкономленные при строительстве средства. В общем, замкнутый круг. Определить степень вины какой-либо из сторон невозможно. Но, скорее всего, все стремятся извлечь максимальную личную выгоду за счет бюджета. Народная молва утверждает, что откаты в Ингушетии доходят до 40%. В соседних регионах максимальный процент отката, согласно тем же слухам, составляет не более 20%. Но, увы, откаты и распил бюджета – это не собственная ингушская проблема Ингушетии. Вся страна живет по этим правилам. Попытки бороться с этим злом в нашей республике может быть истолковано в Кремле как сепаратизм и покушение на суверенитет России. Ингушских Навальных, надо полагать, стерли бы в порошок. Видимо, стоит искать выход, не вторгаясь в саму природу российского мздоимства и казнократства. В случае с откатами можно попробовать действовать по правилу «не можешь уничтожить – возглавь». Доверить такое ответственное дело следует одному высокому чиновнику, желательно военному, имеющему опыт захватов чужих территорий и контроля над ними. То есть все откаты должны идти в одни руки. Такая централизация приведет к исчезновению чиновников, жирующих на откатах как класса. Да и содержать одного человека, решающего все вопросы, будет намного дешевле, чем кормить целую ораву ненасытных ртов. Есть и более демократичное решение, которое удержит нас от скатывания в пропасть единоличной тирании и диктатуры. Министерство или комитет по откатам позволит создать систему, тарифную сетку, части, изымаемой из денег, отпущенных на строительство того или иного объекта. Также легко будет внедрить методы контроля за соблюдением утвержденных тарифов и качества работ на государственных стройках. Ведь сейчас в этой сфере творится абсолютный хаос. Чиновник может просить сколько хочет, а строительная фирма торговаться с ним до бесконечности. Так не победим. Если нам удастся административно решить проблему откатов и некачественного строительства в Ингушетии, этот бесценный опыт можно будет применить и в других регионах нашей родины. Олимпиада в Сочи, которой пророчат крах, в том числе из-за неограниченного воровства бюджетных средств, будет спасена именно с нашей ингушской помощью. В результате мы станем своего рода Сколково инновационных государственных технологий при решении извечной российской проблемы, которую Карамзин когда-то охарактеризовал одним словом – «воруют». Yes, we can.
Рассказывал Магомед Тариев.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
К событиям в Армении. На состоявшемся во вторник, 31 мая, в Ереване митинге лидер Армянского национального конгресса, первый президент Армении Левон Терпетросян, заявил, что власть выполнила три направленных ей требования. Подробности у нашего корреспондента Элины Челингарян.
Повестка Армянского национального конгресса остается неизменной – проведение внеочередных президентских и парламентских выборов. Об этом во вторник на митинге заявил лидер АНК Левон Терпетросян. Напомним, что для начала диалога АНК предъявил властям три требования: санкционирование митинговой оппозиции на площади Свободы, официальное заверение в раскрытии событий 1 марта 2008 года и освобождение находящихся в тюрьмах оппозиционеров. Все три требования были выполнены. В митинге АНК участвовали освобожденные на днях по амнистии бывший депутат Национального собрания Сасун Микаэлян и главный редактор газеты Айкакан Жаманак Никол Пашинян. Оценивая нынешнюю внутриполитическую ситуацию, Терпетросян отметил, что в Армении сейчас происходит то, что произошло в арабском мире, то есть принуждение к внеочередным выборам и смене власти посредством всенародного давления. Пресс-секретарь первого президента Армении, лидера АНК Левона Терпетросяна Арман Мусинян в беседе с «Ради свободы» сказал, что АНК готов к диалогу, так как диалог можно вести даже с террористами. Главное, что народ готов продолжать борьбу, заявил Мусинян.
Найдите хоть одну страну на карте мира, в котором оппозиция, общество после такой бойни, таких политических репрессий, каждодневных гонений. Прошло 3 года, а народ стоит. Здесь проявляется сила, воля армянского народа.
Заслуга кого это?
Это заслуга людей.
На вопрос, готовы ли вы месяцами приходить на митинги, участвовать в демонстрациях или же предпочитаете более решительные шаги для смены власти, присутствующие отвечали.
В этой стране быстро здесь действовать невозможно, потому что мы уже видели 1 марта, когда власть застрелили 10 человек. 10 человек. Так что они способны на любые преступления.
Я все-таки надеюсь, что будет еще очень и очень хорошо.
Сегодня другая энергетика, совсем новая ситуация сейчас. У нас новые ожидания. Надеемся, что все позитивные сдвиги будут.
Приходится бороться до конца этого бесчинства. У всех есть какие-то проблемы, но никто не может решить эти проблемы.
В последний день весны я считаю, что это возврат потерянной весны Армении.
Главный редактор газеты «Айкакан Жаманак» Никол Пашинян, однако, в беседе с «Радио Свобода» заверил, что 1 марта в Армении больше никогда не повторится. Вне зависимости от того, как будут развиваться действия, я могу с уверенностью сказать, что в Армении 1 марта больше не повторится, потому что власти поняли, что тот, кто попытается избить и изгнать народ, будет изгнан и избит народом. Завершая свое выступление, Терпетросян заверил, что их следующий митинг не заставит себя долго ждать, поскольку события развиваются стремительно. Элина Челингарян для «Радио Свобода».
Эхо Кавказа.
Буксующий уже много лет процесс азербайджанско-армянских мирных переговоров, возможно, в скором времени сдвинется с мертвой точки. Надежду на это дает запланированная на конец июня встреча лидеров Азербайджана, Армении и России, рассказывает мой коллега Зия Маджидлин.
Азербайджанское общество постепенно в течение июня будет вводиться в состояние ожидания. Очередного безрезультатного или неожиданного с эффектом шоковой терапии покажет время. Дело в том, что уже с начала июня набирает обороты политический ажиотаж по поводу намеченной на 25 число казанской встречи трех президентов Азербайджана, Армении и России, в которой они будут обсуждать карабахское урегулирование. Наблюдая за процессом, можно заметить такую вещь, как предварительные визиты глав МИД Азербайджана и Армении в Вашингтон. Вначале Эдвард Налбандян, министр иностранных дел Армении, посетив США, провел встречу с госсекретарем Хиллари Клинтон, а в начале июня уже и глава внешнеполитического ведомства Азербайджана Эльмар Мамедьяров совершил визит, встретившись и с генсеком ООН Бан Ки Муном, и с Хиллари Клинтон. Недели ранее президенты стран-сопредседатели Минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию сделали совместное заявление. Это произошло во французском Довиле на саммите «Большой восьмерки». Николя Саркози, Дмитрий Медведев и Барак Обама 26 мая призвали лидеров Армении и Азербайджана продемонстрировать политическую волю и завершить работу над основными принципами в ходе предстоящего армяно-азербайджанского саммита в июне. Вот некоторые строки из заявления от Николя Саркози.
Дальнейшее затягивание только поставит под вопрос приверженность сторон к достижению договоренностей. Когда договоренность будет достигнута, мы готовы поддержать его выполнение совместно с нашими международными партнерами. Мы подтверждаем, что только урегулирование путем переговоров может привести к миру, стабильности и примирению, открывая возможности для регионального развития и сотрудничества. Мы убеждены, что пришло время всем сторонам карабахского конфликта сделать шаг к мирному решению.
Эксперты в обоих конфликтующих странах сходятся во мнении, что визиты двух министров в Вашингтон накануне трехсторонней встречи в Казани, с одной стороны, подчеркивают ведущую роль США и Клинтон в регулировании конфликта, а с другой придают уверенность официальным Баку и Еревану перед решающим шагом, который будет воспринят одинаково болезненно как армянским, так и азербайджанским обществами. Специально для «Эхо Кавказа» Зия Меджидли.
Эхо Кавказа.
31 мая подписные листы по подготовке и проведению референдума по изменению Конституции де-факто Республики Южная Осетия переданы в Верховный суд для рассмотрения. Члены Юго-Осетинского ЦИКа не выявили никаких нарушений в ходе проверки подлинности подписей на подписных листах о целесообразности проведения референдума о продлении президентского срока Эдуарда Кокойте. 14 июня будет известно решение Верховного суда, быть или не быть референдуму. Эту тему я обсудил со своими собеседниками, цхинвальским экспертом Иналом Плиевым и заместителем редактора газеты «Московские новости» Иваном Суховым.
Не круглый стол.
И мой первый вопрос, Инал, к вам. Для чего вообще нужен референдум о третьем президентском сроке? Нужен ли он сегодня Южной Осетии? Неужели нет никаких других политиков, кроме как Эдуард Кокойте?
Здесь речь не идет именно об Эдуарде Кокойте. Его фамилия в вопросах на референдум не значится. Речь идет принципиально о выяснении мнения народа по вопросу о том, не лучше ли, чтобы лицо, которое занимает должность президента, имело право выдвинуть свою кандидатуру на выборы и на третий срок. Этот референдум нужен и любой другой референдум нужен, потому что референдум – это прежде всего выяснение мнения народа для повышения эффективности управления государством. Люди, которые занимают определенные должности во властных структурах, в правительстве, в парламенте, должны знать мнение народа. Референдумы, опросы надо проводить чаще, по разным вопросам. Последний раз референдум у нас проводился 5 лет назад. В некоторых странах референдумы проводятся чаще.
Спасибо большое. Мой вопрос к Ивану Сухову, Москву. Иван, в данном случае речь идет вообще о президенте или именно президенте Эдуарде какой-то. Ну, может быть, действительно, с одной стороны, Конституция, где сказано два срока, а с другой стороны, как особенность политического момента. Может быть, действительно, этот момент требует сегодня того, чтобы нынешний президент остался у власти?
Достаточно смешно рассуждать о необходимости более частого проведения референдумов и сравнивать Южную Осетию с какими-то другими политическими моделями, потому что ничего общего эти политические модели между собой не имеют. Странно говорить о том, что это абстрактный референдум по поводу отношения юго-осетинского народа к тому, может ли президент тот или иной занимать свою должность более 2 сроков подряд. Потому что понятно, что имеем дело с президентом, у которого заканчивается 2-й срок. Если бы такого президента не было, то необходимость такого референдума не возникла бы. Что говорить, что это не имеет отношения к какой-то достаточно лицемерной позиции. Что касается того, останется ли он на 3-й срок, есть ли какая-то альтернатива этому, ну, Южная Осетия находится в достаточно сложной политические ситуации, большинство людей, которые могли бы выдвинуть свои кандидатуры в качестве альтернативы какой-то, не подпадают под законодательные требования о 10-летнем цензе проживания в республике. И поэтому может так оказаться, что, собственно, и выдвигаться некому. В таком случае возникнет технический вопрос, как сделать так, чтобы позволить действующему президенту остаться в том положении, которое он занимает сейчас.
Вопрос Инало Плиева. Спрогнозируйте итог возможного референдума. Действующая власть проводит референдум. Мне кажется, он уже предсказуем, этот итог. Как вы считаете?
Я отвечу на ваш вопрос, но сначала я хотел бы выразить свое мнение по поводу высказанной Иваном позиции. Иван подверг сомнению сравнение Южной Осетии с другими странами. Однако хотел бы ему напомнить, что когда мы сравниваем Южную Осетию с другими странами, то ряд сравнений бывает не в пользу тех стран. В ООН заседают и прекрасно себя чувствуют, и в других международных организациях. Страны, в которых нет прямых выборов президента, есть страны, в которых ни один президент за период их независимости не сменялся выборным путем. Я имею в виду прежде всего Грузию. А в Южной Осетии все 20 лет, несмотря на постоянные нападения, провокации, президенты приходили к власти исключительно и только законным путем, путем голосования. В Южной Осетии выборы традиционно проводятся честно, потому что Южная Осетия находится все эти 20 лет в таком положении, что не может себе позволить нечестных выборов. Изменения по поводу события, которое еще не наступило, мне кажется, скорее эмоциональными высказываниями, чем экспертной оценкой. И что же касается итогов референдума и итогов выборов, они будут такими, как проголосует народ. В Южной Осетии еще не было случаев, когда совершались фальсификации на выборах.
Мой следующий вопрос Ивану Сухову, Москву. Иван, у меня такое ощущение, что Южная Осетия берет пример с России.
Достаточно очевидно и достаточно естественно. Южная Осетия еще действительно строится в такой российской модели. Единственное, что еще неизвестно все-таки, какой способ сохранения своей власти выдвинет президент. Или он будет проводить этот референдум на третьем сроке, скорее всего, будет. Или он будет использовать какой-то сценарий типа операции преемник, когда будет назначаться какой-то премьер-министр, который будет следовать воле Эдуарда Какойте. Хотелось бы обратить внимание на то, что на выборах 2002 года, когда Чубиров не выиграл выборы на второй срок, у господина Какойте была проблема с пресловутым 10-летним цензом проживания в Республике Южная Осетия. Было бы на самом деле интересно услышать ответ на этот вопрос, откуда взялся 10-летний ценз человека, который по определению не мог иметь на тот момент. Кроме того, мне хотелось бы сказать, что Грузия уже все-таки пережила неблагополучные президентские выборы, когда господин Саакашвили был перекрыт на второй срок. Что касается прогнозов, то если референдум будет допущен Верховным судом Южной Осетии, то он, конечно, пройдет и будет выигран господином Какойте. В этом случае, конечно же, у него будут все шансы выиграть президентские выборы. Не потому, что будут фальсификации какие-то в ходе голосования, а потому, что люди будут по привычке голосовать так, чтобы никак, во-первых, не расстроить Москву. А если получится так, что завтра какой-то дойдет до выборов на третий срок, население Южной Осетии определенно это будет воспринимать как согласие на это из Москвы, потому что иначе этого просто не получилось. И кроме того, чтобы не дать повод международной общественности и Грузии уличить Южную Осетию в наличии каких-то серьезных внутриполитических разногласий и противоречий. Эти два мотива, они, в общем, являются таким залогом определенной стабильности в Южной Осетии и определенной стабильности в осетинских настроениях, но это не значит, что это хорошая ситуация. Потому что если ничего не меняется, Южная Осетия, в общем, имеет все шансы остаться тем, что некоторые эксперты, к сожалению, уже называют failed state. Если там не изменится администрация, то и дальше она будет продолжать оставаться в таком же положении. Само по себе определение не приговор, это может измениться, но вряд ли что-то изменится, если у власти будет находиться одна и та же команда, которая себя не зарекомендовала.
Тему возможного проведения референдума в Южной Осетии я обсудил с экспертами из Хинвали Иналом Плиевым, из Москвы Иваном Суховым.
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись. События культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
На этой неделе в Тбилиси проходила выставка вина, в которой участвуют фактически все производители этого продукта в стране. Большие и малые винзаводы собрались в тбилисском экспоцентре, чтобы представить потенциальным покупателям возможность попробовать их продукцию. Подробности в материале Беслана Кмузова.
Выставка вин в Грузии особая. На ней был презентован новый фонд «Квеври», который занимается сохранением традиционного способа производства грузинского вина. Как рассказывает президент Тбилисского винного клуба, литературный критик Малхас Харбедия, основная особенность грузинского виноделия состоит в том, что вино после отжима хранится не в бочках, а в глиняных кувшинах, которые в Картли и Кахете называют квеври, а в Западной Грузии – чури.
Главное, что, можно сказать, в Грузии начинается ренессанс, можно сказать, традиционной технологии. Самые традиционные и самые древние технологии сегодня олицетворяют будущее грузинского виноделия. Может быть, это звучит как-то странно, но будущее грузинского вина в прошлом,
говорит Малхас Харбедия. Эталоном традиционного кахетинского виноделия считается вино, производимое в монастыре святого Георгия Валаверды. Технолог-винодел монастыря Теймураз Глонти рассказывает.
Вино, которое было приготовлено в 1907 году в Маране Алаверского монастыря, завоевало в Лондоне в 2010 году гран-при, золотую медаль, а вино белое кахетинского типа, бронзовую медаль. Но свободно можно считать то, что бронзовая медаль для вина кахетинского типа является очень высокой наградой.
На сегодняшней экспозиции у монастыря был свой павильон, в котором вино посетителям предлагал монах Герасиме. Конечно, я не мог не попробовать стаканчик белого. Хотя, если честно, никакое оно не белое, вино янтарное или даже золотое. У него отчетливый аромат ореха, а через секунду после глотка различаешь яблочные и абрикосовые привкусы. Ну и, конечно, аромат и вкус виноградника Ркацители. Белый Ркацители и красный Сапирави – самые распространенные сорта винограда в Грузии. Но вообще в стране 150 аборигенных сортов. Некоторые из них встречаются крайне редко. Рядом с монастырским павильоном свои вина демонстрировали частники, которые продают вино, произведенное на небольших участках. Один из них, Никантадзе, представлял традиционное кахетинское вино из особого сорта винограда – Кахурим Цвани. После него Ника предлагал попробовать вино своего друга. Это белое вино с нежным вкусом – Чардахи. Уже не кахетинское, оно сделано из виноградного сорта Чина, который растет только в Картли. А винодел из Эмирети Амиран Вевхвадзе предлагает попробовать терпкое вино из красного винограда Осханури Сапери, которое производится только в селении Багдади и в Застапоне. По словам Амирана, попасть со своим вином на рынок задача весьма непростая.
Очень трудно, потому что большие компании нас
доводят. Для сравнения, я попробовал отыскать заводское вино того же сорта. Однако только в павильоне фирмы Хареба был заводской Отханури Сапери. Винодел Ника Натрашвили рассказывает.
Отханури Сапери – это имеретинский сорт винограда. Во время Советского Союза правительство не хотело сделать Отханури Сапери, потому что он не дает большой виноград, урожай много не дает. Мы думаем, что Отханури Сапери – такие редкие сорта винограда, как Киси и Мцвани. Мы должны все это возобновить в Грузии.
У фирмы Хареба только три сорта вина, которые выдерживаются в глиняных кувшинах. И не мудрено, такой способ производства требует больших затрат. Розливом бутылочного вина из Кверви в основном занимаются семейные хозяйства. Посетителям зачастую нравятся вина именно таких малых компаний.
Вино нормальное, но самое главное, что именно по-грузински, которые сделаны, вот это всем нравится.
Беслан Кмузов, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
В конце нынешней недели стали известны результаты отборочных матчей Европейского первенства по футболу. Поговорим о кавказских командах. Сборная России вчера победила команду Армении со счетом 3-1. А в пятницу сборная Грузии проиграла Хорватии со счетом 1-2. Победу грузинские футболисты упустили за 2 минуты до конца матча. Своими наблюдениями о матче поделился со мной спортивный эксперт из Тбилиси Мираб Мамулашвили.
Игра сборной Грузии, можно сказать, стиль игры абсолютно отличается от той игры, каким знают, например, в бывшем Союзе. Сборная Грузия во главе с Тимуром Кицва играет, можно так сказать, с грузинской Катеначо, а играет от обороны. Например, тому и послужит игра в Сплите против сборной Хорватии. Наши защищались так, что во втором тайме уже даже не могли перейти на сторону хорватской сборной. Преимущество было подавляющим сборной Хорватии. Они играли гораздо лучше, и надо быть объективным, что даже ничья, конечно, нас грузин порадовал бы, но это не было бы закономерностью. Сборная Хорватия сыграла гораздо лучше, но то, что можно отметить, это боеспособность сборной Грузии, чем эта сборная отличается от предыдущих сборных, которые все время проигрывали везде и всем. Даже была такая шутка: если хочешь почувствовать вкус победы, ты должен играть со сборной Грузии. К счастью, с приходом Тимура Кецбая сборная Грузии изменилась, но есть, конечно, всему свой предел. Регресс в грузинском футболе, который начался после того, как наши начали самостоятельно строить свой футбол, не из-за того, что самостоятельно строим, а из-за того, что у нас много проблем финансовых. Во-первых, проблемы в менеджменте, конечно, устроить самостоятельно футбольную инфраструктуру и так далее, очень трудно. Это надо знать. Прошло время, и мы догадываемся, что у нас не было в свое время ни такой знания, ни информации, много чего, что нам помешало удержать ход на том уровне, что было при Союзе.
Мираб Мамулашвили, спортивный эксперт из Тбилиси. Несмотря на поражение, сборная Грузии еще может побороться за второе место в своей группе, считают спортивные эксперты. Теоретические шансы на выход и сохраняет сборная Армении. Хуже всех обстоят дела у сборной Азербайджана. На днях они проиграли казахстанским футболистам со счетом 1-2 и занимают 6-е место в своей группе, и потеряв все шансы на выход в финальную часть турнира. На волнах радио «Эхо Кавказа» вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». У микрофона работал Олег Усов, главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Всего вам доброго, до завтра.